Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программа ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о дачах и дачниках. Что такое дача для современного россиянина? Место приятного проведения досуга или средство выживания, экономическое подспорье? Какова роль дачи дачников в культурном и экономическом ландшафте страны? В передаче участвуют Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Владимир Каганский, научный сотрудник Института географии Российской академии наук. Также по телефону принимает участие в программе Татьяна Нефедова, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник того же Института географии. И в студии Радио Свобода журналист Ольга Уварова, в недавнем прошлом главный редактор журнала «Садовник». Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Надеюсь, вы нам расскажете, есть ли у вас дача и зачем она вам нужна. Электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Зачем нужна дача? Такой вопрос я задала слушателям на нашем форуме в интернете. Отвечает Ольга из Орла. Пить чай под яблоней на пенсии. Хейдельбергерин из США считает, что в российских условиях дача вообще не нужна. В те далекие времена, когда она некоторое время жила в Москве, проводила весь отпуск на Черном море. Потому что после московских холодов хотелось быть там, где пожарче и можно много плавать. Ну а уикенд на загородных экскурсиях. Дача в холодном климате. Зачем она? Татьяна из Калуги. Дача – это альтернатива скучному, бездельному, томительному сидению в стенах квартиры. Причем альтернатива единственная. Людям по выходным делать нечего. Семейное общение, не выходящее за рамки бытовых тем, не вдохновляет. А работа на даче, да еще на свежем воздухе, все-таки занятие. Иннокентич из Москвы. Раньше, в советское время, дача нужна была для отдыха, и чтобы не забывать, что земля наша. Ольга из Москвы. Дача – зло. У меня нет, но когда жара стоит, так хочется просто пожить на природе. Может, своя собственность и в радость ее благоустраивать, но грабит ее не менее раза в год. Сергей из Тамбова. Дача – это гектары земли жирного чернозема, а то и больше. Это и отдых, и польза для семьи. Марина из Калуги. Дача нужна, чтобы выжить. На даче люди не отдыхают, а гробятся из-за нищеты. Выращивают картошку, огурцы, капусту и так далее. Владимир из Луги. Вы не представляете, как нужна дача. Только когда родные уезжают летом на дачу, можно дома спокойно поработать. Вот такие, стало быть, мнения. Попрошу комментарий, Наталья, что вас заинтересовало среди этих мнений?
Ну, на самом деле, дача – это действительно такой очень сложный культурный и социальный феномен, поэтому тут это разнообразие высказываний, оно как бы и говорит как раз о том, что дача – это и то, и то, и то, и то, и то. Но, в принципе, если просто поговорить о наших данных, то, особенно в крупных городах, дача есть примерно у 40% дачи или садовые домики на участке есть примерно у 40 жителей крупных городов, у москвичей даже больше. Значительная часть, конечно, дача в начале 90-х, после как бы начала обвальных реформ, она была действительно для очень значительной части людей таким способом как бы выживания. У нас были такие данные в начале 90-х, что вы делаете для того, чтобы повысить материальное положение своей семьи, и вот очень высокий процент, 62% всех опрошенных говорили о том, что мы больше работаем на своих огородных, садовых участках, производим продукты для своей семьи. Причем даже среди москвичей таких людей было 37%. Не говоря, на селе это, естественно, было 70%, но и в крупных городах половина. То есть это очень значительное такое было подспорье для жизни. Доля вот такого как бы использования дачи, да, она значительно сократилась за вот минувшие там 10-15 лет, но все равно остается достаточно высокой. Сейчас это где-то 37% говорят о том, что это для них по-прежнему такой источник как бы поддержания семьи. Ну, вот первое, что я могла бы сказать.
И, Ольга Уварова, вот вы много лет возглавляли журнал «Садовник», журнал для дачников и о дачниках. Что такое дача для россиян, для ваших читателей?
Вы знаете, вот дача стоит на земле, и все мыслят достаточно приземленно, говоря о материальных каких-то способах выживания. Вот я бы сказала, что дача – это прежде всего свобода. Мы рвемся туда, естественно, от игр городов на эту свободу. И это было всегда, начиная с 60-х годов, да, когда из коммуналок люди пытались вот увидеть хотя бы небо над головой, хотя бы цветущие деревья. Вот. Сейчас это еще больше стало необходимо из офисов. Да. Не все могут поехать в далекие туристические путешествия, а дача – это всегда то, что рядом с тобой. Вот. Потом невероятное количество возможностей, которые вы можете реализовать на даче. Вы можете прекрасно реализовать свои творческие способности. И многие женщины выращивают цветы, именно это и делают, художественные свои. Дача – это способ познания мира и для детей, и для взрослых. Дача – это возможность как-то расширить свое познание, ввести в познание. Вот, то есть это невероятное количество всевозможных возможностей, невероятное количество возможностей, которые мы можем реализовать на даче.
Теперь дадим слово географам. Татьяна Нефёдова, вы исследовали эту тему, занимались ею подробно. А каково значение дач и дачников для современной России?
Ну, вот из тех перечислений, которые я услышала от слушателей, уже вырисовываются три основные как бы причины вот такой популярности дач. Но прежде всего экономическая, они уже говорили не раз, то есть вот в советское время был постоянный дефицит продуктов, а после 90-х годов постоянный дефицит денег, что заставляло людей вот выращивать что-то на огородах. А вторая причина, конечно, такая вот социально-экологическая. Конечно, бегство на дачу из городской квартиры, из огромного города – это очень важно. И важна временная перемена занятий для многих горожан. Это отдушина, понятно. И третья причина отчасти связана с тем, что у нас прошла очень быстрая недавняя урбанизация. И очень многие горожане имеют родственников в деревне, часто даже имеют родителей где-то там в сельской местности, которых они регулярно навещают, наследуют их дома и по существу замещают их на огороде. Вот эти как бы три причины, вот я пыталась так обобщить, они, собственно, и вызывают такую популярность наших дач. Но надо сказать, что это все-таки поколенческое явление. Дача больше всего нужна семьям с детьми, то есть она важна для детей. И она важна для пожилых людей. А молодые люди, конечно, стремятся там куда-то на курортах, куда-то поехать. Вот это поколенческие вещи тоже очень важны, их не надо забывать.
С пейджера Андрей Заденцов пишет: «Я живу в городе, у меня нет дачи, но у друга есть. Дача – это свежий воздух, возможность отдохнуть от городской суеты. С другой стороны, дачные проблемы не лучше городских». Борис пишет: «Для нашей семьи дачный участок, полученный от государства за даром 47 лет назад, является местом отдыха, но отсутствие постоянного закона о земле вызывает чувство некоторой тревоги, и даже дачная амнистия не успокаивает нас, особенно после речника». Я напомню, что вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В передаче участвуют социолог Наталья Зорко, журналист Ольга Уварова, географы Татьяна Нефёдова и Владимир Каганский. Ведет программу Вероника Баде. И вот к Владимиру Каганскому мой следующий вопрос. Вы также подробно занимались этой темой. В частности, в своей статье о дачном буме вы делаете очень интересные экономические выкладки. Расскажите, пожалуйста, об этом. Экономическое значение дачи дачников.
Ну, дачи – это один из самых интересных, как ни странно, один из самых больших секторов экономики. Но если считать, что в стране сейчас 30, а может быть 40 миллионов вторых жилищ с хозяйствами, с хозяйственными постройками, с каким-то сельским хозяйством, 30-40 миллионов. Причем это количество, этот бум, дачный бум начался в советское время, но когда стали лучше давать землю, он пошел на пик примерно в 90-е годы, когда был еще дефицит денег. И таким образом возникла фактически параллельная экономика. Экономика самообеспечения, отнюдь не рыночная экономика, отнюдь не товарная экономика самообеспечения. Это не только сельское хозяйство, это еще и строительство, это уход за землей. Такая вот экономика у меня еще примерно 5-7 лет назад получалась, что по тем ценам, по которым можно продать вот этот вложенный труд, в дачу было вложено от полутриллиона до триллиона долларов. Это не значит, что люди вкладывали туда наличные деньги. Это оценка труда, который был вложен. Дело в том, что в советское время давали дачникам очень плохие земли, очень много туда было вложено в окультуривание, неудобий, болот, склонов, мелиорацию. А с точки зрения географа, дача – это прежде всего определенный способ использования определенных земель. Земель самых ценных в стране пригородных. Потому что эта ценность земель определяется не их плодородием, это не кубанские черноземы, а дефицитным ресурсом – близость большого города. Что бы ни происходило в нашей стране, сеть больших городов изменится очень мало. И тут мы должны двояко посмотреть на дачи. С одной стороны, дача – это рекреация, о чем говорилось. Дача – это свобода, дача – это творчество, дача – это выживание, а не самообеспечение. А с другой стороны, может быть, это растрата самых ценных земель в пригородах, особенно крупнейших городов, которые из-за того, что они размельчены дачными массивами, нельзя использовать ничего другого. Ведь сейчас в Подмосковье невозможно создать ни одного заповедника или национального парка. Прежде всего потому, что нет достаточно крупных массивов. Дачи – это фрагментирующее использование земель в окрестностях прежде всего больших городов, хотя дачи, я хотел бы это подчеркнуть, по-моему, это не было сказано, это достояние отнюдь не только больших городов. Дачный образ жизни ведут жители всех городских поселений, всех поселков городского типа. Посетив в своих путешествиях примерно около 200 городов и поселков городского типа, я не видел ни одного города, вокруг которого бы не было дач. Даже там, где невозможно заниматься сельским хозяйством, например, в окрестностях Норильска, Тундра, там все равно есть в радиусе пешей доступности, все равно есть дачные хибары, люди там проводят время и даже пытаются в парниках что-то выращивать. Дачный бум охватывает всю нашу страну, это определенная такая вот интересная...
Ну, это такое распространение образца какого-то, да,
на периферии? Это распространение образца, но стоит обратить внимание, что это в таком масштабе это явление мало характерное для других стран.
Да. И Татьяна Нефёдова хочет что-то сказать.
Да, я хотела бы добавить, что дачи – это ведь не только пригороды. Дачи вообще рознь, и типов дач очень много. Мы обычно говорим, когда говорим о пригородах, мы имеем в виду два типа дач. Это вот, собственно, дача, ну, старый такой, самый старый тип дач, который появился еще даже до советского времени в царской России. Потом это было в советское время привилегии партийно-хозяйственной интеллектуальной элиты. И их не так много, они вокруг городов. Есть еще второй тип, который мы видим воочию, это вот коттеджная застройка многочисленная, которая тоже используется часто как классические дачи такие. То есть туда, там люди не живут круглый год, они приезжают туда временно, там на выходные или там на летнее время. Но это два типа. Но есть еще масса других типов. Вот сады и огороды. Обычно тоже называют это дачами люди по привычке. Но это совершенно особый тип. Ведь сначала давали эти сады, там строить ничего было нельзя, кроме маленькой халупы. И то эту халупу разрешили строить только когда сделали два выходных дня в 50-х годах, в 60-х. А до этого мало что. Это самый массовый тип сады и огороды. И вот эти вот массовые, вот эти полутрущобные поселения, которые охватывают любой город, как сказал Владимир Леопольдович, это большей части все-таки вот эти вот сады, как люди их называют. Это примерно 14 миллионов семей имеют сейчас такие сады. Ну вот умножьте в среднем где-то на 3, у нас получается 40 миллионов человек, горожан, так или иначе, из 100 миллионов, 40 миллионов горожан, в общем-то, так или иначе связаны вот с такими садоводческими участками.
Действительно, еще очень впечатляющая.
И четвертый тип дач – это покупка сельских домов. И это уже не имеет отношения к пригородам чаще. Это может быть даже и на периферии регионов, может быть, очень далеко.
Это действительно уже немножко другая тема. Мы, может быть, если успеем, ее затронем.
Я хотел бы чуть-чуть...
Если можно, чуть позже. Спейджера Роза пишет. Вот мы уже на даче в деревне. В городе асфальт, автобусы, вонь, грязь, толпы безликих людей. А на даче тюльпаны, нарциссы, пионы. Настоящая жизнь. И я хочу сейчас предложить вам послушать опрос «Радио Свобода». Уличный опрос. Есть ли у вас дача? На вопрос «Радио Свобода» отвечают петербуржцы.
нету. Я занимался строительством дач. Я понял, что это такое. На даче надо ездить отдыхать, а не работать. Я считаю, то время, которое я потрачу на дачу, деньги вложу в нее, я могу съездить на юг и также отдохнуть.
Дача для меня была очень важной в тот период, когда было очень тяжело материально. И когда был ребенок поменьше. Сейчас это для меня, в общем, уже ничего. Потому что она очень близко от города, мы ездим туда на шашлыки.
Нет, это принципиальная позиция. К сельскому хозяйству не очень я хорошо отношусь. В огороде копаться не хочется.
Для меня, как пенсионерка, это все. Я полгода на даче, полгода в городе. Газон сделала, розы посадила и небольшой парничок. Ну, конечно, это физический и моральный отдых. Великолепный причем.
Для русского человека это прежде всего отдушина. Это возможность решать больше психологические проблемы.
96-го года у нас дача. Все года я там сидела с двумя внуками. Дача нас не кормит, нет. Мы там картошку не сажаем, но немножко зелени выращиваем у нас. Там есть клубника, цветочки.
Есть. Потому что все детство прошло в деревне. Хочется поковыряться в земле здесь. Подспорье очень сильное. То есть где-то до марта месяца я живу только на продуктах, которые получены с дачей.
Да, есть небольшая. Для отдыха в основном. За грибами ходим, конечно. Рыбку буш ловит.
Не дача, участок садовый для работы. Отдыхать я нашел в другое место. Нет работы, я не еду. Отпуск я здесь не провожу. Уезжаю на байдарке с сыном. Сейчас так уезжаю на север, в тайгу.
У меня есть дача, но я была на ней только один раз. Я не очень люблю дачные участки, работы. Хотя, в общем-то, если там было бы рядом озеро или речка, то, в принципе, было бы очень хорошо, можно было ездить.
Дача мне приносит доход. Я там развожу пчел. Это еще и мед, овощи, фрукты, отдых. Я ухожу отсюда из каменной джунглей. Там свобода, как-то чистый воздух. Работа приносит удовольствие, когда ты работаешь на себя.
Нет, у меня нет дачи. Мы летом снимаем, чтобы на воздухе ребенок был, чтобы самим загорать, купаться, бывать на природе. Потому что если человек не бывает на природе, он просто болеть начинает. Просто летом приятно, по-моему, там на травке полежать, на песочке, как-то погулять, по земле походить босиком.
Это были голоса петербуржцев. Как мы видим, экономическим подспорьем дача остается, но не для всех, а все-таки ее в основном рассматривают как место отдыха. Наталья, а что по этому поводу говорят ваши респонденты? И, в частности, для людей какого возраста, люди какого возраста больше тяготеют к дачам? И как ее рассматривает? Возраст социальной группы?
На самом деле, это, конечно, как уже, по-моему, кто-то сказал, это прежде всего семьи с маленькими детьми, для которых это способ организации детского отдыха, а если шире на это посмотреть, то это, конечно, для ребенка целый мир. Возможность жить на даче и пообщаться с природой по своему личному опыту. Я знаю, что это такие потрясающие совершенно воспоминания, потому что ты получаешь природу и все на свете. Но я хотела бы сказать, что вот эти занятия, даже если дача там, это прежде всего огород, сад и работа, очень большая часть людей воспринимает это с удовольствием. То есть, когда мы спрашиваем, что там вам больше всего приносит удовольствие, то 36% говорят заниматься садом, огородом, копаться там. И тогда это, конечно, скорее старшее поколение. То есть, молодые этого не любят, а вот начиная где-то с 40 лет, 40-летние, 50-летние, то есть для них это вот в этом еще просматривается действительно это вот следы этой скорой урбанизации и переживание этого разрыва между деревней, которая еще в нас живет, и между в семьях еще многие там семьи нынешние, там 40-50-летние проводили свое детство вообще в деревне, просто горожане, потому что действительно родственники там были. И дача – это такой способ развить дальше тоже эту тему, поэтому это им интересно.
И, Ольга Уварова, мы говорили с вами о значении дач для россиян, а для страны, по вашим наблюдениям, что стране дали дачи и дачники?
Вы знаете, очень многое. Совершенно такая тема не рассматривается, как, например, внедрение новых садовых культур. Если вы помните дачи своего детства, мы здесь все примерно одного возраста, что росло у нас на даче? Яблоки, клубника, кусты смородины, малина, все. Из декоративных пионы, жасмин, шиповник.
Акации, шиповник.
Все. Да. Было достаточно ограничено. Посмотрите, что у нас происходит сейчас. Сколько у нас появилось новых культур? Это и русская слива, алыча, и невероятное количество сортов яблонь новых, и жимолость, которая плодовая, да, то есть масса, не говоря уже о декоративных культурах. Вот, то есть то, что мы не выращивали раньше, вот, допустим, лаванду, еще 10 лет считалось, что она не растет в Подмосковье, она растет прекрасно на севере, да, то есть огромное количество декоративных кустарников, фигела, невероятное количество роз появилось. Это бы ничего не появилось, если бы не было дачники. Да, вначале их завозили в страну очень активно, но спустя какое-то время у нас стали появляться питомники частные, стали вставать на ноги какие-то государственные питомники, то, что от них осталось. Вот, и то, что вот у нас сейчас происходит, да, вот этот бум последний, то, что... как преобразились наши невероятно сады. Вот это вот вклад дачников огромный.
А кроме того, как я понимаю, это и развитие журналов, посвященных этому делу, выставок, да, специализированных.
Да.
Если бы... целая жизнь, целый мир.
Безусловно, если бы не было потребности, а потребности, вот я помню, в 90-е годы, насколько все это было в страшном дефиците, вся любая литература, то сейчас она появилась в изобилии. Вот даже иногда и некий перебор. Вот. Но, тем не менее, вот и издательства появились, и специализирующиеся на садовой литературе. Масса всего.
И Владимир Каганский, вот, по-моему, то, о чем говорила Ольга, в частности, да, вот это развитие садовых культур, это ведь тоже все имеет отношение к культурному ландшафту,
да,
страны.
Да, это, несомненно, обогащение культурного ландшафта. Но все-таки не следует забывать, что есть определенная поляризация между подмосковными дачами, где дача – это форма рекреации и даже часто символического самоутверждения, и... как говорила правильно Татьяна Григорьевна Нефёдова, садами, часто в неблагоприятных экологической обстановке. Но что это такое? Нижнетагильский металлургический комбинат. Понятно, какие выбросы. Там дачные участки примыкают к этому комбинату. И более того, эту продукцию не только едят, ее еще продают. Тут же продают. Поэтому мы... здесь все москвичи, может быть, это недостаток передачи, поэтому...
Да, у нас свой образ.
У нас свой образ пригородной дачи. На самом деле дача пока выполняет в основном производственную функцию, хорошо это и плохо, и в условиях кризиса, в условиях очень бедной страны это практически неизбежно сейчас.
Вот мы даже по нашим данным...
Извините. Чуть позже, Наталья, если можно, сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». «Скиф на чужбине и дома. Жизнь Сергея Прокофьева». Биография великого композитора вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Автор книги, поэт и историк музыки Игорь Вишневецкий в студии «Радио Свобода». Ведущий программы Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социолог Наталья Зоркая, журналист Ольга Уварова, географы Татьяна Нефедова и Владимир Каганский. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В центре Нью-Йорка на Таймс-сквер ликвидирована угроза взрыва заминированного автомобиля, который был обнаружен в субботу вечером. Как сообщил журналистам мэр города Майкл Блумберг, ведется расследование обстоятельств подготовки взрыва. В больницах Нальчика остается один из пострадавших при взрыве на ипподроме, который произошел в субботу. В результате взрыва погиб один человек. Уголовное дело, возбужденное в связи со взрывом, расследуется по статье «Теракт». Взрыв произошел незадолго до того, как на ипподром должны были прибыть руководители республики. В Волгоградской области задержаны 20 участников массовой драки, произошедшей в ночь на воскресенье в селе Вишневка. Конфликт спровоцировали нетрезвые молодые люди, затеяв драку с сотрудниками правоохранительных органов в одном из магазинов. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг посетит сегодня Южную Осетию. Он намерен собрать информацию о семерых пропавших без вести жителях Южной Осетии. Правительство Греции сегодня объявило о достижении соглашения с Европейским Союзом и Международным валютным фондом о предоставлении Афинам многомиллиардной финансовой помощи. В Ливане сегодня проходит первый из четырех туров муниципальных выборов. Наблюдатели отмечают, что избирательная кампания проводилась в условиях примирения между соперничающими политическими силами. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект об усилении мер социальной защиты работников дипломатических ведомств и представительств. Президент США Барак Обама запланировал на сегодня посещение района экологического бедствия в Мексиканском заливе.
Премьер-министр Таиланда Абхисит Витчачива заявил, что продолжение выступления оппозиции заставит правительство предпринять решительные действия. Это была сводка новостей «Радио Свобода». Эти и другие новости вы можете также прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют социолог Наталья Зорко, журналист Ольга Уварова, географы Татьяна Нефедова и Владимир Каганский. Мы продолжаем разговор на тему «Что такое дача для россиянина и для России?». Ждем, уважаемые слушатели, ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Расскажите нам, пожалуйста, есть ли у вас дача и зачем она нужна лично вам. А вот что пишет наш слушатель Василий из Западной Сибири. Дача – благо для небогатых людей. Это и отдых на природе, и подспорье к прожиточному минимуму. Нельзя забывать о другой. России исконно аграрная страна. Все мы, ну 90% бывшие крестьяне. Зов земли очевиден. Скептик пишет. Дача нужна для пополнения запасов на зиму. 5 соток вполне обеспечат семью из 4-5 человек плодово-овощной продукцией на период холодов. Да и копаться в земле – довольно приятное времяпровождение. Дядя Миша из Киева. Город выталкивает. В молодости ты побеждаешь город, в старости город тебя. Дача – смена позиции и мировоззрения. Зависит от возраста. А я хочу обратиться к Татьяне Григорьевне Нефедовой и спросить, по вашим наблюдениям, каков вклад дачников в аграрное производство страны? Каково их значение в этом смысле?
Да, вот вы задавали вопрос, что это значит для России. Для России дача, конечно, имеет огромное значение. Ну, известно, что в 90-х годах вообще произошел в России в связи с кризисом откат к такому натуральному и мелкотоварному хозяйству. И в целом, по, как нам говорит статистика, хозяйство населения сейчас производит вот такие мелкие хозяйства населения, городские и сельские, они вместе производят примерно 45% всей сельскохозяйственной продукции, которая сейчас производится в стране.
Почти половина.
Но, это да, почти половина. Но что интересно, конечно, каждый селянин производит меньше, чем, больше, чем горожанин, понятно, да? То есть у них специализированное хозяйство. Но ведь горожан в 3 раза больше. И вот проводились опросы населения в 2002 году, и неожиданно выяснилось, что суммарно вот среди вот этих вот мелких хозяйств суммарная продукция, которую производят горожане, она даже больше, чем то, что производят сельские жители. То есть роль в самообеспечении вот таких вот дачных, садово-огородных участков, она, конечно, огромна, огромна. И надо сказать, что в годы кризиса, вот когда была действительно сложная проблема, и безработица была, и зарплаты не выдавали, это очень помогло населению выжить.
Наталья, а вот для проведения досуга россиянами какова роль дачи? Мы касались уже этого вопроса? По-моему, нет.
Нет, мы об этом не говорили, но довольно значительная часть. Мы задавали такой вопрос, где можно лучше всего отдохнуть. И вот отдых на даче для 20% таковым и является. То есть это можно, по крайней мере, говорить о том, что люди положительно тогда воспринимают эту дачность, чем бы они там ни занимались. Потому что, еще раз говорю, что эти занятия землей, огородом, особенно для старших поколений, просто как традиция, они приятны. Они не обязательно воспринимаются как какая-то необходимость и повинность. Вот. А, ну и вообще это для большой значительной части людей это просто действительно возможность провести отпуск, потому что других возможностей нет. И где-то 24% стабильно они проводят летом свой отпуск на отдых на даче.
Четверть.
Городского населения или всего?
Это все, но это надо, конечно, пересчитать на городское, но значит, это будет выше процент тогда, если пересчитать на городское население. Детей отправляют на дачу, конечно. по-прежнему. Вот. Но тем не менее, все-таки какая-то тенденция, во всяком случае, вокруг крупных городов, вот нового образца дачи как загородного дома, да, а не как вот действительно подспорье для выживания, она просматривается. Это видно и вот по распространению этих новых садовых культур, и просто даже поколенчески это видно, что если родители еще максимально использовали свой садовый участок, чтобы действительно там что-то производить, засаживать, даже если в этом не было особой необходимости, то следующее поколение уже, оно разводит газоны, декоративные какой-то кустарники сажает и так
далее.
Да,
мои полевые наблюдения эту динамику подтверждают. С одной стороны, поколенческий сдвиг, с другой стороны, сдвиг к рекреации и символическим формам, как я бы сказал, что в 2000-е годы в Подмосковье тарахтели газонокосилки.
Да.
Люди вместо картошки перешли на газоны.
Да,
но, да, это, но это Подмосковье.
Подмосковье, да. Но это Ольга, мегаполис.
Ваши наблюдения это подтверждают?
Вы знаете, я хочу сказать, что сейчас происходит не обратный процесс. Сейчас все озабочены экологической жизнью и экологическим питанием. И если принц Уэльский сажает огород, да, у него там есть картошка и морковка и прочее, вот, и у нас такая тенденция тоже стала наблюдаться. Вот, для многих очень важно органическое земледелие, и люди стали хотя бы для своих детей выращивать чистые овощи и фрукты.
Ну, это тоже еще меняется довольно быстро.
Да.
Вера из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте. Ну, я пользуюсь дачей уже 56 лет, когда родители взяли, мне было лет 5, а теперь это совершенно другое состояние дачи. Значит, я так считаю, что дача без автотранспорта личного, это просто каторга. Просто каторга. Теперь, что касается хозяйства, ну что там можно вырастить, если человек работает в городе? Пока вот едет там, ну, укроп посеял, это только для семьи. Для одного-двух людей это, в общем, совершенно не рентабельно. Гораздо проще пойти овощи там пол, не на кило взять, килограмм яблок того-сего рядом с домом, чем тащиться куда-то и там это выращивать, горб себе наживать. Я считаю, что это для пожилого человека, живущего в городе, не экономика, это только лишняя трата времени и сил. А вот что касается отдыха, да, посмотреть на небо, не видеть вот этих унылых физиономий, которые бродят по городу, и вообще как бы вот от этого обилия людей отдохнуть.
Да, согласна с вами, Вера, на даче как-то оно праздничнее несколько, особенно выходные. Наталья, ну что ж, это, наверное, взгляд такой распространенный, да, среди россиян, среди ваших респондентов.
Вы такое отрицательное отношение?
Ну, в частности, да, среди городских жителей, не все же любят дачу.
Нет, ну, конечно, не все любят дачу, но это дифференцированная действительно позиция. Но мне кажется, что вот социально как бы слабые группы, они просто держатся за это действительно как вот за какое-то расширение возможностей, да, для собственного выживания. А что касается более там продвинутых, статусных групп, то там это дифференцируется. Но, по крайней мере, действительно, эта культура, она как-то пережила очень большие трансформации по сравнению с советскими временами, потому что, ну, я не знаю, у меня нет цифр, я не могу это подтвердить, но в больших городах, наверное, большинство все-таки снимали дачи, да, на лето и на зиму. Или это были ведомственные дачи, которые давали сотрудникам?
Все-таки больше половина горожан приобрела дачные участки, все,
да,
горожан, уже в постсоветское время.
В постсоветское время. Тогда же бум был, это конец, насколько я помню, 80-х,
да,
начало,
да,
90-х.
Когда облегчили получение земельных участков.
Да. Поэтому тогдашняя дача советская, это когда детей отправляли на все лето с бабушками и дедушками, да, значит, на дачу, а из Москвы таскали продукты на собственном горбу. Это как бы один образ дачи. Вот насколько он сейчас сохранился, трудно сказать.
Уважаемые слушатели, я напомню, что мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. И Татьяна Григорьевна Нефедова, вам слово.
Да, я хотела просто добавить по поводу социального расслоения горожан. Дело в том, что Богатые люди сейчас, конечно, совсем иначе относятся к даче. Они строят коттедж в ближайшем пригороде, будь то там Москва или другой крупный город, и отдыхать ездят чаще всего за границу. А вот средний такой уровень финансовый, они сейчас стараются уже уезжать из пригородов, потому что пригороды, дачи в пригороде, особенно в Подмосковье, особенно в ближайшем Подмосковье, который сейчас активно застраивается коттеджами и, как сказал Владимир Леопольдович, все больше и больше фрагментируется, она превращается уже в такое гетто за высоким забором. И природа уже почти не остается, и добираться трудно из-за пробок и так далее. И люди среднего достатка стремятся уезжать все дальше и дальше от крупного города, уже в соседние области, не только в Московскую область, окружающие Московскую область, соседние, и даже дальше, вот за 400-600 километров, и дачные зоны Москвы и Петербурга уже сомкнулись. Угу. Они сомкнулись где-то на уровне озера Валдай в Новгородской области. Да. Севернее это дачная зона Петербурга, южнее дачная зона Москвы.
Очень интересное наблюдение.
Это очень важно, такое социальное расслоение. Да. То есть люди среднего достатка, они стремятся уехать подальше из пригородов, где такая толчья, где очень дорогая земля, и покупают дома в более удаленных местах.
Спасибо. Валентина Ивановна из Москвы дозвонилась нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, ну я, конечно, вот сейчас послушала, радиослушательница была. Действительно, она права. И мне, в общем-то, сказать мало чего теперь есть. Но я хочу вот что сказать, что наше государство, как всегда, позаботилось о тех, кто больше всего работает, больше всего производит, заселить их на дачные участки, торфяники, болота, чтобы люди очень долго не могли прийти в себя от этого адского труда на этих дачах. И все равно люди эти любят свои дачи, едут туда за 3-9 земель и производят, кормят себя. И очень жалко, что наше государство так обошлось опять с любимым народом, в кавычках, вы понимаете. Так что все хорошие земли отданы людям богатым, которым эта земля не нужна как производитель. Она им нужна для отдыха, для посадки растений, цветов и прочее. И больше ничего они с этой земли не хотят иметь. Да, они богаты, они хотят отдыхать, они это заслужили, обобрав нашу страну и наш вот этот бедный народ, который тягается с этими сумками. И теперь необыкновенные дороговизна этой дороги, чтобы попасть на эту дачу. Ну, в общем, государство наше сделало все для того, чтобы дачники выживали, работали до конца своих дней.
Да, слушательница права. Дачи превратились в зеркало нашей постсоветской цивилизации. Я бы хотел ввести в наше рассмотрение еще одну группу людей, которые связаны с дачами, которые не являются дачниками, потому что пока мы говорили дачную проблему, дачный бум с точки зрения дачников. Я человек уже не молодой, слушатели этого не видят. Но я помню, что, скажем, в выходные дни в Москве в 70-е, 80-е годы, в хорошую погоду, до миллиона человек выезжало в Подмосковье на прогулки, в недачные походы, в туристские походы, просто насладиться тем самым небом, свежим воздухом, видом ручьев. К сожалению, вот этот вид деятельности довольно креативный, при общении к вдохновляющим ресурсам природы, стало сейчас невозможным. Потому что оказывается, что есть жесткая альтернатива. Либо пригородные парки для прогулок, либо дачно-коттеджная застройка. И когда я говорю, что наша страна уникальна, я имею в виду еще и то обстоятельство, что в окрестностях Москвы практически не осталось больших пригородных массивов, по которым можно было бы прогуливаться.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» географ Владимир Каганский, социолог Наталья Зоркая и журналист Ольга Уварова. По телефону географ Татьяна Нефёдова принимает участие в программе «Общественное мнение», которое ведет Вероника Баде. Вот мы тут говорили о том, Володя, по-моему, говорил о том, что нам не хватает какого-то... То есть, что мы здесь все москвичи, и не хватает нам голоса из других регионов. Вот нам дозвонился Владимир Сергеевич из города Владимира. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, есть ли у вас дача и как вы ее используете?
У меня есть дача на колесах. Знаете, что такое дача на колесах?
Машина, очевидно. Или трейлер.
Гораздо сложнее, гораздо сложнее. Как только начинается летний сезон, с конца, с начала июля по конец сентября, иногда даже по начало октября, я, по сути дела, провожу все время на полях и лесах. Вы понимаете, дачи, но каждый божий день я собираю ягоды, землянику, грибы, и на этом хорошо зарабатываю.
Ну, то есть вы на машине ездите по окрестным лесам?
Да, или сам, ну и, соответственно, полян, там, полонику собираю где-то, так сказать, еще какие-то ягоды. Вот, я хочу сказать, что, и тут правильно сказали кто-то из слушателей о том, что, да, наверное, социологи тоже, о том, что в настоящее время, вот сейчас, вот эта тенденция, так сказать, по возврату в деревню, к дачу, так сказать, к даче, к природе, подальше от городского шума, суеты, грязь, случайных встреч, эта тенденция себя проявляет все настойчивее. Я хочу обратить внимание социологов на то, что ведь с ней вот эта тенденция, по-моему, связана такое явление, как кризис урбанистского образа жизни. Ведь если мы возьмем послереволюционное время, допустим, сразу предвоенное и послевоенное, мы видим стремление из уехать из села в город. И правительство, в том числе советское, этому поощряло. Сейчас тенденция противоположная. То есть мы видим, с моей точки зрения, это обозначает кризис всей урбанистской цивилизации.
Спасибо,
вот
Владимир Сергеевич.
Это между городом и деревней сейчас
поняли
вас. В пользу деревни.
Поняли мы вас. Наташа, что скажете?
Ну, вообще, на самом деле, слушатель абсолютно прав, потому что кризис городского образа жизни, вот такого советского, когда все-таки люди достаточно много времени проводили в городе, ну уж, по крайней мере, ходили все время в кино, часто ходили в театр, на выставки, гуляли по паркам и так далее, он разрушился для значительной части населения, это перестало быть как бы обычным занятием. То есть мы там задаем, когда вопросы, как часто вы делаете то, сё, пятое, десятое, то до 80% говорит о том, что вот мы ничего этого не делаем. Не ходим в кино, не ходим в парки, не ходим туда, не ходим сюда, не выезжаем из города. Вообще половина населения сидит, проводит свое свободное время дома и перед телевизором, к сожалению. Вот, поэтому отчасти действительно вот дача – это какой-то такой архаизация, что ли, в каком-то смысле можно это и так рассматривать.
Да, да, вы знаете, да? Но мне кажется, это характерно не только для России, но и вообще для мира, да? Люди хотят вернуться снова к природе, это такими волнами у нас всегда происходит.
Ну, это было на Западе, да. Такое, да.
Да, и мне кажется, не надо было снимать фильм «Аватар», вкладывать в него какие-то безумные деньги для того, чтобы объяснить детям, что все живое, все взаимосвязано, что все это нам необходимо. Если ребенок растет на даче, растет на траве, знает, что крапива колется, но из нее варит суп, да, и все это вот необходимо, понимает, как из куколки бабочка, да, появляется, то это, в общем, вот как раз то, что необходимо нашему человечеству.
Татьяна Григорьевна Нефёдова, ваше наблюдение, роль дачников в возрождении села российского?
Понимаете, тут вот совершенно правильно сказал вот наш радиослушатель, что происходит кризис городского образа жизни, особенно в крупных городах. Но тут ставит второй вопрос. Готовы ли люди сейчас уехать из города и переехать в деревню? Вопрос этот очень сложный, потому что переселение в деревню, так называемая контрурбанизация или субурбанизация, переселение в пригороды, эти процессы, они требуют не просто желания людей уехать из города, они требуют определенной подготовки сельской местности для того, чтобы там жили горожане, чтобы была инфраструктура, чтобы были какие-то занятия и так далее. К сожалению, это все есть только в ближайшем Подмосковье. И поэтому у нас там строятся коттеджные поселки, которых уже 700 в Подмосковье, бизнес, эконом-класса и так далее. Там могут люди жить круглый год. А если вы уедете чуть дальше, то без газа, без водопровода, без дорог, жить там очень трудно. Поэтому, несмотря на то, что люди уже устали от городского образа жизни, все равно пока население у нас уезжает из сельской местности, и крупные города, города остаются миграционно привлекательными, особенно Москва и Петербург. То есть вот, вот такой у нас сейчас переходный период, формально урбанизация в России не завершена. Пока привлекательны крупные города и пока уезжает население из сельской местности, урбанизация продолжается. Хотя очень многие городские жители готовы уехать, конечно. Но развитие инфраструктуры – это ключевое, ключевое. Это очень сложно.
Владимир Каганский, вот мы тут много в течение программы говорили о позитивной роли дачи-дачников для страны. А есть какой-то негатив тут? Что-то отрицательное несут они с собой?
Ну, я напомню то, о чем мы говорили. Во-первых, дачники вытеснили туристов из пригородных больших городов. А туристы – это такая же группа, имеющая такое же право на общение к пригородному ландшафту. И заметил, что там, где прошел турист, там можно построить дачный участок. Но там, где построен дачный участок, там уже не может пройти турист. Туристы осуществляли более эффективное ландшафтопользование в окрестностях больших городов. Второе. Вот здесь много говорилось о кризисе городов, но получается, что советский и постсоветский город не самодостаточен. Он без дачи в разных формах жить не может. Получается, что дача – это симптом того, что советско-постсоветский город, как город, внутри которого могли бы решаться проблемы, не состоялся. Это вопрос для размышления. Это вопрос, вопрос для размышления, потому что живем не одним сегодняшним днем. Третье. Дачи в разных формах в высшей степени загрязнили пригородный ландшафт. Они загрязнили его прежде всего эстетически и визуально. Конечно, по сравнению с картошкой во время выживания, это может быть эфемерно. Но если жить в долгой перспективе, то само сознание того, что мы уже не видим привычного десяткам поколений пригородного ландшафта, подмосковного ландшафта, ну, в Питере хуже с пригородным ландшафтом, заболоченная территория, что жители больших городов уже не могут фактически вернуться на свою малую родину и увидеть, как это было. И в этом смысле дачники, которые, конечно, решали свои собственные проблемы выживания и были полезны для страны, они решали, я боюсь, эти проблемы в сиюминутном ключе, тогда как в долгосрочной перспективе дачный бум имел множество разных негативных последствий.
Ну, это люди сами не могли решать, как бы это вопрос уже стратегии застроек пригородов.
Да, это того, как это стихийно достаточно
происходило. Ну, конечно, это как раз и говорит о стихийном процессе адаптации людей к сложным переменам экономическим.
У нас звонок из Владивостока. Анатолий, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Как у вас там с дачами дела обстоят?
Значит, вот что хочу вам сказать. У нас в Владивостоке дачи пустуют, дачи стоят, ну, те, которые были построены в свое время, знаете, они пустуют, потому что, во-первых, если у тебя нет машины, то страшная дороговизна добраться, электричка очень дорогая в Владивостоке, и автобусное сообщение очень дорогое. Поэтому транспорт настолько дорогой, что этот самый нет действительно смысла, пошел лучше у копа взял в этом рядом в магазине или там луку. Теперь второй вопрос. Вандализм. Вот вы говорите, дача. Но если ты там не был, если ты там никуда не можешь каждый день там находиться, вандализм, ты ничего там не возьмешь, понимаете? Приедешь, у тебя там все выкопают и все уйрут. Мало того, в доме да, такое натворяется, что не хочется, даже руки опускаются. Вандализм. И дорогая дорога.
Да, ну вот, пожалуйста, проблема региона, да?
Да.
Я хотела спросить, Ольга Уварова, у вас есть дача?
Да, сейчас на нее поеду.
Расскажите после о ней, что вы там делаете, для чего вам она нужна?
У меня такая типичная дача, которая была куплена в начале 80-х годов, дом в деревне купили, потому что невозможно было купить что-то поближе к Москве, 100 с лишним километров. Вначале это было... И вызвано это было тем, что родились дети, хотелось, чтобы они росли на травке, а не на асфальте. Вот. И вот я хочу сказать, что для многих, как и не только для меня, но и для многих, дача поменяла отчасти профессию. Я вот это замечала. Я стала интересоваться садоводством, хотя образование историческое, журналистское. Вот стала заниматься садоводством, и в результате вот пришла к этой теме, потому что она неисчерпаема, она удивительно интересна, бесконечна. Ну, а что растет на даче... есть небольшой огородик, совсем небольшой огородик, и в основном, конечно, декоративные растения. Потом я увлекаюсь всякими травами, пряными, лечебными. Вот у меня некая коллекция трав.
Здорово. К Татьяне Нефёдовой обращен мой следующий вопрос. Вы в своей статье пишете об интеллектуальном вкладе дачников, как я понимаю, в развитие страны. Что вы имеете в виду?
Это довольно сложный вопрос, потому что действительно влияние дачников на местные сельские сообщества очень разное. Ну, в пригороде практически, как правильно сказал Володя, происходит вытеснение местного сельского сообщества дачниками, и тут, конечно, сложно говорить о положительном влиянии, но чем дальше мы удаляемся от Москвы, и вообще от крупного города, тем становится важнее по существу влияние дачников. Особенно это стало важно вот в очень удаленной сельской глубинке. Mm-hmm. Потому что я говорила, и туда проникли московские дачники и за 400, и за 500 километров от Москвы. И вот в таких уже полузаброшенных деревнях, где осталось совсем мало сельских жителей, там москвичи покупают дома, и они как бы создают несколько такую новую социальную среду, которая способствует не только тому, что деревня сохраняется и выживает, потому что там они ничего не строят, они эти дома не переделывают, они просто в них живут и благоустраивают внутри, но они дают некую работу по ремонту этих домов местным жителям, они создают новую среду, которая способствует тому, что там становится она более комфортной для молодежи, потому что иначе одни старики и молодежь уезжает. И вот они собирают старую утварь, они стараются сохранить экологию этого места, стараются сохранить архитектуру этих деревень. И вот это те места, где идет только первичная такая реконкиста дачная, вот этих депопулирующих мест, она как раз очень положительно пока влияет.
Спасибо, Татьяна Григорьевна, у нас, к сожалению, больше нет времени. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, ведет программу Карен Агамиров по вторую в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Наталья Зорко, журналист Ольга Уварова, географы Татьяна Нефёдова и Владимир Каганский, продюсер Дмитрий Налитов, вела программа Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, в какой ситуации сегодня находятся и российские дети, и американские усыновители.
Мы не можем допустить даже небольшого пожара.
Года мужчина сел в машину мэра, в его руках было две гранаты.
В России продолжается постоянное размывание свободы прессы.
Все меры по очистке побережья в конечном счете финансирует British Petroleum.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».